В ожидании суда Кесарева Павел прожил 2 года. В это время он принимал тех, кто к нему приходил, посещал и свидетельствовал. И не бесплодно была его проповедь, потому что яркий пример мы имеем Анисима, беглого раба, который уверовал через проповедь апостола Павла в Риме. И он написал целый ряд посланий. То есть время было у него более свободное. Как бы. Он по-прежнему переживал за церкви, которые он основал, в которых были какие-то проблемы. Или наоборот даже, он радовался за них. Написано 2 послания Ефесянам и Колоссянам во время первых уз в Риме. Эти называют послания-близнецы. Там много есть высказываний, почти совпадающие. Много стихов вообще одинаковых, похожие. И, видимо, в одно время он написал их, как бы, или даже параллельно, может быть, писал. И в Колоссы, и в Эфес. Потом было написано послание филиппийцам. Это послание благодарственное. То есть Павла нужно было кому-то содержать, он не мог зарабатывать, будучи в узах, да? И верующие собирали средства и передавали ему как бы в помощь. И вот как раз филиппийская церковь, она через Эпафродита передала ему даже до Рима. И он в Риме там искал Павла, нашел его, передал ему помощь. И как бы как благодарственное письмо Павел написал послание филиппийцам. Он ни одного упрека филиппийцам в этом послании не делает. Также еще было написано личное послание, это Филимону. Филимон это был известный, или богатый такой знатный человек из Колосс, у которого сбежал раб. Видимо, с Павлом они где-то встречались раньше, но не в Колоссах. Где-то раньше встречались, и Филимон уверовал через Павла. А затем беглый раб Анисим также через проповедь Павла также обращается к Господу. И теперь ему надо признаться. Я, может быть, не помню, это говорил или нет, но вот эта вся система рабская, рабовладение. Рим стоял на защите рабовладения, потому что это была основа производства. Поэтому перестать быть рабом было очень сложно. То есть не мог вот так хозяин, господин, сказать, слушай, ты хороший парень, что ты в рабстве, я тебя освобождаю, иди. Этого не могло, он не мог сделать. Хозяин не мог вот так словом просто освободить раба. То есть на принципе рабства стояла вся Римская империя. И иногда господа были суровы к своим рабам. А некоторые рабы были очень такие, шустрые. И они могли играть роль свободного человека. Так себя вести. Вообще, одно время они делали ошейники рабам. Потом римляне отменили ошейники. Не потому, что гуманные были, а знаете почему? Чтобы рабы не увидели, сколько их много. Потому что многие рабы одевались богато, вели себя благородно, но они были тоже чья-то собственность, кому-то принадлежали. И, то есть, бывали случаи, беглый раб убегал от своего хозяина, которого, может, он всего единственный был, на пинках там он все время у него был, от него убежал, притворился свободным, и каким-то бизнесом занялся, стал мультимиллионером, может быть, даже купил какой-то титул какой-то, может, даже в Сенат попал. А потом, представьте, вот этот хозяин приезжает в Рим и видит там, его на носилках несут, как сенатора. Это все я рассказываю, реальные случаи, то есть не какие-то теоретические. Он к нему подбегает, его хватает, сдергивает, пинает там его тумаками как бы, и говорит, это же мой раб. То есть, и все. И вот знаете, все, что он приобрел, это автоматически становится, принадлежит хозяину. А он такая же собственность, и все, что он имеет, это все принадлежит хозяину, понимаете? Так вот, Анисим, видимо, здорово умел притворяться, добрался до Рима, и никто не заподозрил, что он раб. Но когда он уверовал, ему нужно было признаться. И когда он признался Павлу, Павел что сказал ему? Возвращаться к хозяину. И послал, дал такое сопроводительное письмо наподобие. Да, вот это короткое, самое короткое послание в Новом Завете, послание Филимону. И, значит, в вузах, находясь, Павел ожидал суда, но в то же время занимался активным служением. И он предстал перед судом Кесаря. И Нерон его выслушал, но дело в том, что деяния апостолов заканчиваются. Мы не знаем, почему так. Ведь, кажется, самое интересное впереди, да, вот как все-таки будет встреча с Кесарем. Половина деяний, ну, значительная часть последней главы, это путь Павла в Рим для встречи с Кесарем. Самый интересный момент, да, как все-таки пройдет суд. И раз, и деяния резко обрываются, без объяснений, без ничего. Ну, я не знаю, почему это буквально произошло, а вот духовно я смысл понимаю. Потому что деяния апостолов не могут закончиться каким-то завершением. Это книга, которая не имеет завершения. Единственная книга Нового Завета, которая не заканчивается словом «Аминь». Она обрывается. Почему? Потому что деяния апостолов, они не закончились по сию пору. Потому что не деяния апостолов, а деяния Духа Святого, деяния Церкви. И слово «Аминь» скажет сам Господь, когда последний грешник спасется, вот тогда скажут «Аминь». А пока об этом говорить рано. Деяния продолжаются. Так вот, поэтому там мы можем только судить как бы косвенно об этих событиях. Павел был уверен, что он будет освобожден. По посланию Филимону это очень четко видно. Я думаю, по молитвам вашим буду дарован вам, приготовь для меня место. То есть он планы даже строит, еще в вузах находится, он уже планы строит, дальше дальнейших путешествий, понимаете? Послание филиппийцам то же самое. Он тоже говорит о том, что скоро будет освобожден. Когда он предстал перед Нероном, Нерон лично услышал проповедь из уст великого апостола. Встретились две масштабных личности. И Нерон не от кого-то, не как-то, от апостола-язычников услышал благую весть. Нерон его не осудил. Он и отпустил его из уст. Ну, так же, как и Фест говорил, то есть он ничего достойного не делает даже в уст. То есть римские законы пока в это время еще стояли на стороне христиан. Но как лично человек Нерон, это было, конечно, его личная трагедия. Потому что не приняв Евангелие, которое он услышал и понял, он, ну, как бы отвергнув спасение, он отдал себя, ну, как бы, в пучину страстей. Павел, когда пишет об этом, он, кстати, в послании к римлянам пишет очень подробно, знаете, в первой главе он описывает это и говорит, что «как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих», то дальше что? «И предал их Бог постыдным страстям делать непотребство». Вот после встречи с Павлом в Нерона начались какие-то изменения. То есть он понял благую весть и отверг ее. И предал их Бог превратному уму. Он мог бы стать первым римским императором-христианином. Может быть, не знаю, какая-то перспектива была, почему-то Христос же отправил Павла к нему навстречу, да? Но этого не сделал, отверг Евангелие, и начались у него такие ужасные изменения. И, ну, современные люди, как бы медики говорят, что у него психическое заболевание начало развиваться. Но многие признаки действительно были. И мания величия, и мания преследования, ну и извращение, и ориентация у него сменилась. И, в общем-то, римская армия даже не хотела его слушаться как главнокомандующая, потому что говорили, что такой, который недостоин как бы быть главнокомандующим. Ну и ему казалось везде, что его преследуют, везде враги. Начал казнить направо, налево, и действительно у него враги появились. Потому что ни один даже самый высокопоставленный сенатор не мог быть в спокойствии, потому что ему что-то причуда какая-то придет, и он мог запросто в темницу отправить или на плаху. Он занялся музыкальным, музыкой, пением, считал причем себя гениальным в этом, выступал на сцене. Это вообще, знаете, было какое вот унижение даже для благородного римлянина выступать на сцене, это ну, вообще позор как бы. А он выступал сам император. Причем, знаете, когда, хотя играли в масках, но все знали, что это император. И потом после выступления аплодисменты раздавались. Так вот, были специальные люди, которые смотрели, кто первый перестал хлопать, того казнили. Поэтому как бы аплодисменты были бурные, не смолкающие. То есть, а ему казалось, что это ну, как бы он ну, гениальный поэт, музыкант и так далее. Ну, и потом все закончилось, ну, еще, может быть, не закончилось, но я так расскажу как бы историю Нерона окончательную. У него были амбициозные планы, которые нереальны, не соответствующие ну, возможностям Римской империи. Собирался он Рим снести и построить другой город из колоссальных сооружений. Но одно колоссальное сооружение он построил, это свою собственную статую 20 метров высоты. И потом, когда Нерона свергли, умер, эту статую снесли тоже. И на этом месте построили амфитеатр, который официально называется амфитеатр Флавиев, а в народе он так получил название Колизей, то есть от слова колоссальная статуя была. То есть в этом месте стояла колоссальная статуя Нерона. То есть Колизей был построен потом после Иудейской войны силами иудеев пленных на том месте, где когда-то стояла статуя Нерона. И его, в общем, у него колоссальные планы были, которые не в состоянии была Римская империя выполнить. Поэтому там все его приближенные, они как бы ну, видели, что он безумство, что-то надо делать. Как бы. Он предлагал Рим снести, ну, особенно деревянную часть Рима, потому что там были значительные кварталы бедняков, деревянные, строили из дерева до 6 этажей здания. Ну, они очень жили, очень там бедно и грязно, как бы, но там жили десятки тысяч человек. И когда он сенату предложил снести, то они сказали, ну, как бы, а куда мы расселим эти 50 тысяч человек, как бы. То есть сенат не согласился, он очень обозлился на это. И через короткое время Рим загорелся. Прямых доказательств, что Рим непосредственно поджег Нерон, нет. Но как бы косвенно об этом свидетельствует. То есть, что все-таки это было его действие. Потому что сгорели именно те кварталы, которые он предлагал снести, и чтобы построить свои там, как бы, амбициозные здания. И поэтому в народе как бы, поднялась волна. Доказательств не было, никто, конечно, никаких судов не проводил. Но доказательств не было, но, в общем-то, все понимали, что это сделал Нерон. Поэтому поднялась волна как бы недовольства, не то что недовольства, а ненависти даже. Погибло более 10 тысяч человек при пожаре. И как бы поэтому Нерон, чувствуя это, ему нужно было как бы вот эту волну недовольства куда-то как бы направить, то есть от себя отвести. Поэтому он объявил как бы, ну сделал так, что вина пала на христиан. Обвинил их, что именно христиане, которые предсказывают конец света и конец мира в огне, это они это и сделали, как бы решили устроить конец света. И, в общем, эта ненависть массовая, как бы, она вылилась, теперь нашли вот конкретных виновников, и она вылилась вот в эти вот погромы и убийства христиан. Нерон при этом как бы принимал активное участие, то есть отводя от себя вину. Это, но как бы, его дни самого были сочтены, сенат там уже действительно против него заговор составился. Когда он отсутствовал на своей там вилле, где-то был, отдыхал, в это время в сенате произошло переворот, и его свергли, лишили императорского, так сказать, звания, и судили, и объявили, что за убийство матери, он убил свою мать, за убийство матери древнее римское наказание – забить розгами до смерти. Ну и он об этом услышал, как бы, ну то сотовых не было телефонов, то есть когда весть дошла до него, что его ищут и хотят забить насмерть, значит, то как бы он решил покончить самоубийством. Ну, в общем-то, сенат в этот же день перерешал и помиловали его, и объявили ему пожизненную ссылку. Но он об этом не знал и покончил самоубийством. То есть вот как бы такая история Нерона. И вся вот это началась, вся эта, как бы сказать, его такая история, неприятная, она вся началась после того, как он встретился с Павлом. То есть после того, как услышал и отверг евангельскую проповедь. И, а вообще историки как бы в затруднении находятся, светские историки, то есть объяснить, что случилось с Нейроном, то есть почему как бы был вполне такой успешный император, и вдруг что-то с ним как бы сошел с ума как бы. Значит, но все это время, пока там Нерон безумствовал, все это время Павел продолжал проповедовать. То есть разные как историки, исследователи Писания, разные версии четвертого миссионерского путешествия делают. То есть вот эти точки, которые тут обозначены, предполагается, что там Павел посетил после освобождения из Рима, после первых уз. Значит, я не рискую маршрут проложить, то есть вот именно нарисовать это первое путешествие. Хотя, думаю, что какие-то версии можно было бы, так сказать, представить, да. Но все-таки какие-то точки, они очень четко определенные, то есть что он посетил. Ну, прежде всего, по посланию к римлянам он хотел посетить Испанию. После Иерусалима он хотел посетить Испанию. И по дороге в Рим, а потом в Испанию. Ничего не изменилось у Павла. То есть только в Рим он попал не добровольно, как бы, а его привезли. А маршрут у него был в послании римлянам, да? Он же написал как бы предварительно, что посещу вас, потом пойду в Испанию, да? Посещу Рим, то есть потом в Испанию. В Рим его привезли, то есть планы у него не нарушились. Поэтому то, что он посетил Испанию, это очень вероятно. Ну, в Испании он посетил столицу, конечно, то есть как римскую столицу. Вот интересно, там в Испании сохранились такие сооружения, как бы до римского времени, по сию пору действующие акведуки, например, такие, римские стены, часть римского форума. Ну и показывают колодец, возле которого Павел проповедовал пастухам, и вроде бы они покаялись. Ну это уже как бы легендарно, то есть так, значит. Но вообще то, что он был в Испании, это высокая степень вероятности. Затем, то, что точно, это посетил Коринф, Филиппы. Посетил Филиппы, то есть после, он хотел прийти туда и посетить их. После освобождения посетил Филиппы. Посетил он Колоссы. Приготовь место для меня, да, скоро я буду дарован вам. Колоссы, к сожалению, сегодня, они представляют собой тоже одно из нераскопанных мест Турции. То есть вот этот вот холм, это вот древние Колоссы. Представить, туда, там когда-то жило столько христиан. Туда два послания Нового Завета написано, Колоссянам и Филимону. И сегодня там вот такое пустое, такая пустота. Но вот эти вот камни, это тоже от древних Колосс остались, они везде разбросаны, там их используют так по разному назначению, где вот какие-то тут загородки сделали, где что. Ну вот так, по Колоссам, если пройтись по этому вот холму, там вот видно, то есть, что внутри нам находится древнее сооружение. То есть, тут даже кто-то видно, что кто-то пытался копать, но явно не археологи, просто, может, какие-то сокровища искали или что-то. И в таком вот, в общем, Колоссы в плачевном состоянии находятся. Если он был в Колоссах, то он не мог не посетить также еще рядом близлежащие два города, которые нам по Новому Завету хорошо знакомы. Лаодикию и Иераполь. Лаодикия нам знакома откуда? Да, это последнее послание, седьмая церковь, книги Откровения. Как бы ты не холоден, не горяч, да? Как ты тепл, сейчас я про это расскажу. Значит, Лаодикия, Колоссы и Иераполь, они находятся между собой вот на расстоянии 7-8 километров. Это как бы три города, вот они рядом совсем. Друг из друга, их сейчас видно, я даже покажу сейчас. То есть, если он был в Колоссах, то он, конечно, посетил Иераполь и Лаодикию. Он и заочно с ними общался, с лаодикийцами. И упоминает он послание Колоссянам, он говорит, что прочитайте в Лаодикии, которые из Лаодикии, значит, как там, прочитайте и вы, что ли, да? То есть, он писал послания тоже, которые до нас не дошли в Лаодикию. Поэтому, если он туда пришел, то он, конечно, Лаодикию тоже посетил. Ну, вот это Лаодикия, хорошо раскопанная такая, город. И вот, видите, вот это белое такое. А это уже Иераполь. То есть это два города совсем рядом находятся между собой. Лаодикия и Иераполь. То есть друг друга послание, чтобы они читали. Ну и это сейчас знаменитый курорт Памуккале, поэтому я сейчас покажу, значит. Вот это Иераполь, ворота Иераполь. Если Павел был там, то он прошел через эти ворота. Это римские ворота, там еще есть византийские ворота более поздние, а это вот как раз римские. Иераполь тоже очень хорошо сохранился. Вот театр Иераполя. А это Иераполь еще чем знаменит? Там принял мученическую смерть апостол Филипп. Вот это вот остатки церкви. Вот в этом месте, в центре как раз церкви. Церковь необычная, восьмигранная, восьмиконечная как бы. И вот в этом месте Филиппа побили иудеи камнями. То есть первые христиане, они страдали в основном от иудеев. Ну и там находится также могила Филиппа, но она пуста. То есть проводили какие-то там исследования, все. Она была раньше внутри большой церкви. Церковь сегодня рухнула, разрушена османцами, а могила осталась, могилу не тронули османцы. То есть они, как, ну я уже говорил, да, что всех ранних христиан, апостолов, Иоанна Крестителя, Марию, Иисуса, мучеников, они всех считают мусульманами. И в основном не трогают их там гробницы, церкви, которые им посвящены и так далее. Значит, это могила апостола Филиппа. Ну и, конечно, если он был в Иераполе, то он был и в Памуккале, потому что это одно и то же, по сути, это современное название Памуккале, турецкое. То есть там очень уникальное явление природы такое. Из-под земли идут горячие источники, теплые, точнее сказать, которые как бы вот образуют вот такие вот белый такой, как бы, даже как не знаю, это уникальное, больше нигде такого нету явления, как бы, вот очень быстро это образуется, такие вот террасы, как бы. Вот вода это теплая и целебная. Вот такой вот вид, как бы. Вот здесь наверху Иераполь находится древний, как бы. Из-под него, прямо из-под города, течет эта вода. Потом она течет вниз. Так, предыдущий кадр. Да, вот смотрите. Вот вода течет вниз так вот террасами туда. И уходит туда, и там Лаодикия находится. То есть она течет к Лаодикии. Когда Христос говорит, ты не холоден, не горяч, он имеет в виду вот именно эту воду, то есть теплую воду и противный на вкус. Я когда бываем там, говорю братьям кому-нибудь, так, кто хочет попробовать эту воду на вкус? Берет обычно. Фу. То есть сразу выплевывает как бы. Я говорю, вот эта иллюстрация, очень ярко видно. Ты не холоден, не горяч, и извергну тебя из уст моих. То есть вот эта картина, она 2000 лет назад была лаодикийцам очень прекрасно знакома. То есть очень понятно. Ты не тот, не другой, ты противный. Я тебя не могу даже, я тебя выплюну как бы. То есть вот это очень ясно. То есть я даже другого не представляю, какого толкования этого места. То есть, потому что там вот это уникальное место с этой теплой водой, которое на весь мир известно. Ну вот эти вот такие вот эти террасы. Вот люди, видите, вот люди ходят. А вот сверху Иераполь. Вот находится. Ну, это я тут. Ну, я реально свидетельствую. У меня были язвы на ногах, 20 лет не заживали. Один раз я там походил и зажило. 3 года вообще не было. Да, это я стою. Ну, это... И прошло. Через 3 года немножко опять появилось. Опять туда съездил, опять все зажило. То есть эта вода, она реально как бы целебная. Ну, я купался, там почему не купался? Это, значит, то есть вот эти вот места, Колоссы, Лаодикию, Иераполь, Павел посетил практически почти наверняка. А что он точно посетил? Это Троада. Сейчас там немножко раскопки начались, что-то выкопали, вот положили здесь какие-то интересные вещи. Значит, Троада, Павел его посещал неоднократно. Я говорил, это перекресток путей, поэтому многие как бы, путешествия Павла проходили через Троаду. В Троаде оставил больного Трофима. То есть никуда не попадает больше, кроме как это, что это было между событием, между заключением Павла. Потом был он в Милите еще раз. Ой, я извиняюсь, он оставил Трофима больного в Милите, он оставил, в Милите. А в Троаде он оставил что? Оставил книги, особенно, бери книги, которые оставил в Троаде, особенно кожаные, да. В Троаде он оставил книги, а в Милите он оставил больного Трофима. Значит, он там был, соответственно, понятно. Он был в Коринфе снова. Там, потому что читаешь, я сейчас не вспомню место привести, то есть, что как бы идя из Коринфа, там как-то вот такая мысль, то есть, что Коринф он посещал, потом посещал, точнее, Коринф, наверное, был потом, а сначала он посетил, видимо, Милит, потом Троаду, а потом Коринф. Ну, по второму посланию Тимофея это можно найти. Значит, что еще? Вот это вот Никополь, город Никополь в Греции находится. Это город, в котором Павел собрался перезимовать. Он пишет послание Титу и говорит: «Приди ко мне в Никополь». Никополь три существовало, Никополь. Но я считаю, что этот Никополь. Почему? Потому что два других, ну, вообще один находится примерно на территории современной где-то Македонии, там даже не Македонии, даже, наверное, где-то там Сербии, Хорватии, где-то там. Навряд ли он там был. А второй Никополь находится почти рядом с Антиохией. Почему он там бы собрался зимовать, если рядом церковь, его родная церковь антиохийская. Да? Само слово «зимовка», оно подразумевает это морское какое-то путешествие. Два те Никополя, они находятся далеко на суше. Единственный морской Никополь – это вот этот вот. То есть зимовка, то есть он ждет этот межсезонье для того, чтобы отправиться дальше. Да? Значит, это вот единственный вариант, это Никополь в Греции. Значит, Никополь чем известен? Возле него произошло самое знаменитое событие, тогда Никополя еще не было, в древности, самая великая битва морская, это сражение Октавиана Августа, когда он боролся за престол с Марком Антонием и объединенные войска Марка Антония и Клеопатры. Он одержал удивительную победу. С меньшими силами, значительно меньшими силами Октавиан Август одержал победу над большим флотом противника. То есть, поэтому я говорю, вот как бы Бог как-то направляет мировую историю. Да? То есть, должен был прийти Октавиан Август, потому что если Марк Антоний, то история Рима по-другому была бы. И на берегу в это время стояли две армии друг против друга, две римских армии тоже. Бойня была бы страшная, то есть римская дисциплина, мы знаем, воинское искусство и так далее. Тоже у Антония было почти в два раза больше солдат, чем у Августа. Но они не стали сражаться, они ждали исхода сражения на море. На море Октавиан одержал сокрушительную победу, хотя он руководил с берега, а Марк Антоний прямо в гуще сражения находился. И обратились в бегство корабли Марка Антония вместе с самим Марком Антонием, вместе с самой Клеопатрой, в общем, все скрылись. Тогда руководители, вожди этих, его армии сухопутной тоже убежали. И армия осталась без руководства, без военачальников. Ну, низшие командиры собрались, посовещались и решили сдаться. То есть армия почти в два раза больше, а сдалась армии в два раза меньше, как бы. То есть этот Октавиан Август одержал удивительную такую победу, как бы. И это самое большое морское сражение в истории античности. И на том месте, где он стоял и руководил, он основал новый город, который назвал Никополь. То есть что? Город Победы. И вот стены этого Никополя его друг в детство построил, профинансировал. Это Ирод Великий. Они в детстве, когда с Иродом были детьми, когда они дружили. Ирод воспитывался в Риме. Ну вот остатки этого Никополя. То есть Павел здесь зимовал. Так. Ну и Крит. Потому что Павел был еще и на Крите. «Я для того оставил тебя на Крите, чтобы, пишет он Титу, чтобы ты довершил недоконченное, поставил по всем городам пресвитеров». Где это могло быть? Ну, не в то же время, когда он в вузах ехал, когда его везли в Рим, там эти все кораблекрушения совершались. То есть потом позже, получается, Павел снова посетил Крит, там благовествовал, церкви образовались, но он не успел, он ушел, но Тита он оставил на Крите, чтобы он рукоположил пресвитеров. Послание Титу мы имеем, такое пасторское послание. Да? Значит, во время вот этой свободы, как бы, когда он еще путешествовал, он также написал, на Крите много городов, много всяких развалин, там очень место примечательное, и говорится, по всем городам. Похоже, Павел прошел по всем городам Крита. Значит, он написал в это время, во время свободы, похоже, только два послания. Это послание Титу и послание к евреям. Похоже, что начали тучи сгущаться к концу его служения. То есть Нерон все больше безумил. Видимо, какие-то начинались ветры гонений, так сказать, дуть уже. И Тимофей, в послании к евреям написано, что Тимофей, брат ваш, освобожден. То есть за этот период свободы Тимофей попал в узы, но был освобожден. И скоро как бы увидите его. Значит, то есть не все так было спокойно. То есть какие-то частично, вот мы представляем, что-то там было, что-то происходило вот в этот период. Но получается, четвертое миссионерское путешествие было достаточно такое... Время было примерно 4 года между первыми узами и вторыми. И Павел использовал его на 100%. Он посетил столько много мест, и церкви образовались, и служители рукоположили. То есть он до самого конца был как бы в служении. И Павел в Риме. Или арестовали его где-то на периферии, в Македонии, скорее всего, и привезли в Рим уже. Или он пришел в Рим, и в это время началось гонение, и его арестовали. То есть тут версии разные как бы. Но он опять оказывается в Риме, теперь обстановка другая. Нерон безумец, христиан преследуют, пожар был, христиан обвиняют. Как римский гражданин, конечно, условия у него были получше, чем у остальных. То есть многим просто как бы без суда и следствия убивали. Вообще Римская империя в начале гонений, она как бы занималась тем, что сдерживала злобу народа. То есть они писали так примерно между собой, вот эти римские правители, что христиан преследовать надо, казнить их надо, но законно. Нельзя допускать самосуда. Это не хорошие нравы, как бы, если самосуд будет. Как бы. Это не в римском духе. И анонимные обвинения тоже не принимай. То есть все должно быть законно, казнить их надо, но надо законно делать. Вот такая была позиция Римской империи. К концу гонений была ситуация обратная. Рим гнал, а народ, наоборот, спасал. То есть была ситуация примерно так, как вот была во Второй мировой войне, когда гнали евреев официально, гитлеровцы, а простой народ их прятал. Как бы. Вот подобное было к концу гонений, то есть к 4 веку. Все поменялось, как бы, настроение людей поменялось. То есть они, вот эти преследования христиан, они изменили отношение людей к христианству. Итак, Рим, снова Рим. Павел, как римский гражданин, он был заключен, конечно, ну, самое вероятное, так и традиция говорит об этом, что вот эту мамертинскую тюрьму, самое древнее сооружение Рима, самое древнее сооружение, которое существует в Риме, это тюрьма. То есть она еще существовала до основания Рима, это подземелье. Считается, что это еще было этими этрусками построено. И вопрос, значит, такой, послание к евреям – это послание Павла? Ну, я думаю, что да, потому что очень похоже по стилю, его мышление передает те же самые приветы от тех же самых людей. Но думаю, что это было скорее не послание к евреям, а проповедь Павла. Он ее где-то говорил, кто-то, возможно, записал. Поэтому там есть такие моменты, как отождествление со слушателями. То есть мы не говорим на проповеди, вы грешники, слушайте меня святого. Да? Мы говорим, мы грешники, понимаете? Поэтому иногда там находят вот эти вот зацепки, говорят, и Павел такое не мог сказать. Ну, мог он сказать, на проповеди он мог сказать. Ну, я считаю, что Павел это. Значит, мамертинская тюрьма была знаменита и страшна. Сидели государственные преступники, римские граждане. Значит, так, тоже это Рим. Значит, дверей не было между этажами. Вот такие ямы, и туда спускали на веревках. Следующий ярус, то есть. И так, несколько этажей вниз, как бы. Тюрьма была настолько страшная, просто ее даже боялись произносить. При императоре Калигуле один стихотворец написал на него пасквиль какой-то, насмеялся. пошутил, как бы. Калигула бросил его в мамертинскую тюрьму. На следующий день его освободили. Когда он вышел, он был седой. А Калигула сказал: ты пошутил, я пошутил. То есть из мамертинской тюрьмы обычно выхода не было. Поэтому, когда он туда попал, он попрощался с жизнью. Очень тяжелые были условия. Значит, вот это вот как бы внутри камера, то есть, или вот это помещение, где узники там были кольцом прикованы, как бы. И ожидали своей участи порой годами. Наверху там есть такая, как его назвать даже, ну, как церковь. Вообще, так сейчас это как церковь является. Такое помещение. В общем, никому не запрещается там проводить богослужение. Любые христиане приезжают, кто, все могут проводить там собрание. Ну, мы тоже там небольшое собрание спели, там провели, потому что здесь страдал апостол Павел. И он был приговорен к смерти, как римский гражданин, он был казнен мечом. Значит, вот на этой площади это происходила казнь. Единственная вне Египта пирамида, пирамида Цестия. Один римский сенатор ездил в Египет, так впечатлился египетскими пирамидами, что построил себе гробницу в виде пирамиды. То есть это уже за стенами Рима, вот стены, это стены Рима идут. Это гробница, все гробницы Рима, они за стенами находятся, за древними стенами. Сейчас это в Риме. А, значит, за вот эти ворота, ну, не эти были, конечно, древние ворота. Здесь Павла вывели, и здесь его казнили. Ворота после этого назвали ворота апостола Павла. Так они называются, так по сию пору как бы называются. Чтобы найти эти ворота, это место самое очень просто. В римском метро так называется станция, метро «Пирамида». Прочитать можно на любом языке, поэтому, если когда будете в Риме, на станции метро «Пирамида» выйдете, и вы прямо вот почти вот эту картину увидите. То есть. Кстати, за этой стеной, вот за пирамидой, с той стороны похоронен Пашков. Знаете, это полковник Пашков, основатель евангельского движения в России. Один из основателей, да, в Петербурге. То есть он похоронен в Риме. Вот, ну, там буквально за этой пирамиды 5 минут идти. Ну, вот это с другой стороны, уже более современная фотография. Вот, да, вот она стена. Вот за этой стеной похоронен Пашков. Значит, ворота апостола Павла называются. После смерти Павел, тело Павла было учениками забрано и похоронено в катакомбах. Тогда это была обычная практика, тоже за стенами Иерусалима, за стенами Рима. Было множество катакомб, еще были с дохристианских времен эти катакомбы. Примерно 30 метров под Римом находится слой такого туфа, очень мягкий камень такой, очень мягкий. Его можно прямо, вот я прямо пробовал, его руками, ногтями можно ковырять, он как бы сыпется. Но достаточно такой как бы прочный. То есть, когда там делаются какие-то ниши, все это держится веками, тысячелетиями. И вот эти 30 метров этого слоя, оно все изрыто. Там весь Рим внутри, он весь изрыт. Полностью никто не знает схемы катакомб. Их около 30, которые найдены, и не все еще доследованы до конца. Около 300 тысяч захоронений там находится. До христианского периода, христианского, иудейские захоронения. И когда уже свобода была в Римской империи, все равно там христиане хоронили. Все катакомбы с первой ступеньки принадлежат Ватикану. То есть сверху, вот верхняя ступенька, верхняя, ты в Риме находишься, в Италии. Первую ступеньку наступил, ты уже в другом государстве, ты находишься в Ватикане. Свои законы, все свое. То есть там юрисдикция Рима на катакомбы не распространяется. Вот это катакомбы, которые называются Сан-Себастьян, там был захоронен апостол Павел. Ну, что себя представляет? Ну, вот это вот на входе. Фотографировать там запрещают, но там все равно некоторые фотографии сделали. Это остатки того, что из катакомб. Ну, вот так они, в этом туфе вот так они, как бы сделаны проходы. И такие ниши, в которые клали тело, а потом замуровывали. Ну, вот так оно. Вот большинство вот так выглядит. То есть это в мягком туфе такие, вот как бы, как пеналы такие. А потом как бы закрывалась частью, кто побогаче, те, значит, мраморная доска, кто победнее, вообще там камень, а бывало, что вообще просто глиной замазано и все. Очень трогательные надписи в этих катакомбах. Ну, три катакомбы таких знаменитых, это Сан-Себастьян, Сан-Домицило и Сан-Калисто. Надписи очень трогательные там есть. Значит, перечисляется, ну, отец, мать и трое детей, имена, убиты за веру во Христа, я служанка такая-то, одна осталась и их похоронила. То есть, как бы, семья убита полностью, и служанка, как бы, последний долг своим господам похоронила. Ну, и там очень много таких, очень трогательных таких надписей, как бы, найдено. Но все пустые, потому что в Средневековье все растащили. То есть, все эти кости растащили по всему миру, и, как бы, вот как мощи. То есть, везде в каждой церкви есть какие-то мощи. Это вот много оттуда, из этих римских катакомб. Павел там находился до 4 века, тело Павла находилось там до 4 века. Когда кончились гонения, император Константин пришел к власти в Риме, то он сказал: нехорошо такому великому апостолу лежать, как бы, ну, в таком месте, как бы, ну, дальнем, что ли. И он велел перезахоронить останки Павла. Была построена маленькая церковь, и там была новая могила Павла, которая с 4 века больше ее не трогали. Значит, это церковь Сан-Паула, вторая по величине церковь в Риме, посвящена Павлу полностью. Очень такая масштабная церковь, базилика Павла. Мне повезло, потому что я побывал в этой базилике до ее закрытия. Дело в том, что было время землетрясения, и она треснула, и в настоящее время она закрыта для посещения. То есть я когда второй раз был в Риме, то вокруг просто обошли, и все, там зайти уже нельзя было. Это я сделал фотографии первый раз, когда был. Значит, там такая, как яма, спускается туда ступеньки, ниже уровня пола, то есть уровень пола где-то вот здесь, нет, наверное, здесь даже идет уровень пола, а там ниже, вот как бы вот этот, и туда еще вниз такой, как бы, как сейчас покажу, как туннель, что ли, не знаю, как его назвать. В соборе Святого Петра там просто народ ломится, там тысячи людей, там такое, как бы, здесь почти никого нету. Единицы приходят поклониться Павлу, как бы, посетить Павла, значит. Там вот такая, как бы, стенка видна, и, значит, видно, что саркофаг написано Сан-Паула. То есть вот эта стенка дальняя, это как бы стенка саркофага, где покоится тело апостола. Значит, в 15 году, совсем недавно, Папа Римский дал разрешение на радиоуглеродный анализ останков. И сквозь эту вот стенку было сделано тоненькое 3-3-миллиметровое отверстие, но не разрешил скрывать могилу. И было тоненькое такое отверстие сделано 3-миллиметровое, щуп специальный был запущен, и взяты были образцы, ну, органики, которая там находилась. Значит, радиоуглеродный анализ полностью подтвердил традиционную версию. То есть останки человека датируются 1 веком, смерть его наступила, а ткань, в которую он завернут, 4 веком. То есть полностью та история, которая, ну, традиционно считается, то есть Павел был казнен в 1 веке, естественно, и перезахоронен в 4. В общем-то, и там же в этой церкви есть цепь, которая, ну, считается цепью апостола Павла, то есть в которой он находился в узах в Риме. Ну, та цепь не та, не знаю, но она римская, реально римская. Если посмотрите, можете увидеть, что насколько она как будто на станке изготовлена. То есть это не средневековая цепь, это римская. Римляне в этом металлообработке достигали очень высоких результатов. Ну и скульптура апостола Павла. Почему он с мечом? По двум причинам. Первое, то, что он владел мечом духовным. То есть меч духовный есть Слово Божие, да? Оно сам это, об этом говорит. Которое проникает до разделения души и духа, сует намерения и помышления сердечные. А второе, что он был казнен мечом. Поэтому его часто с мечом католики изображают. Ну, в общем-то, братья и сестры, у меня все. Как бы, но я говорю, деяния апостолов не закончились. Точку мы не ставим. Аминь мы пока не говорим, да? Я лично, у меня желание по путям апостола Павла, как бы, когда прошел, у меня желание было его повторять, его пути в жизни. Не всегда оно, конечно, получается, но этот путь очень благословенный. Павел, ну, как свеча, сгорел полностью, отдал свой свет для нас. И хотелось бы, чтобы, ну, мы хоть немножко были похожи, хоть немножко светили тоже в этом мире.